есть то, вот, что я и называю героизм. То есть действительность может заменить все эти слова и сказать о труде. Трудиться надо. А трудиться очень трудно. И мы избегаем труда. Понимаете, эти иллюзии ведь тем сильны в 20 веке, что они, будучи организованными, специально построены так, чтобы одновременно создать у человека иллюзию ясное сознание, что он понимает мир, и при этом избавить его от труда, который необходим для того, чтобы вообще что-либо понять в мире. Организованные люди – это схемы, которые простейшим образом умещают мир вот в такой величине головы, голове. Вот это, если смотреть историю социал-демократии, то вы с удивлением увидите картину потрясающую, когда вот такой величины головы социал-демократических корпорантов люди вмещали мир, очень сложный, вмещали так, чтобы этим корпорантам не нужно было даже потрудиться, понимаете. У Каутского, например, уже есть целая история философии, в которой, скажем, там Платон и Сократ – это аристократическая реакция. Понятно все. Демокрит – это Демокрит – представитель демократических кругов греческих. Это от Каутского еще идет. Вы думаете, что это советские картины придумали в 20-х годах? Да нет. Что вы? Это придумало в почтенной Германии в конце 19 века. Придумал Каутский. Даже вот Энгельс такого рода вещи придумывал. Они, можно сказать так, обыгрывая известное выражение, вы знаете, что немцы гордились, например, что каждый немец говорил во время нацистских преследований евреев, что, ну, конечно же, нельзя сказать, что я не люблю евреев, вот смотрите, у меня есть свой еврей. Ну, какой-то еврей, который принят в доме, которому покровительствует и так далее. Есть целый словоборот, иметь своего еврея. Ну, может быть, у кого-нибудь из русских есть свой грузин, например. Ну, сейчас эти грузины появляются с чурчхелами и свинами в какой-нибудь доме. Приехали грузины, говорят. Это, скажем, я цитирую просто буквально из воспоминаний жены Пастернака. Не Ивинской, а вот законной жены Пастернака. Приехали грузины. Значит, ну, тоже, значит, были свои евреи. Так вот, у Энгельса тоже был свой умный еврей, который сидел в подвале. Имя этого еврея было Маркс. Ну, вы знаете, что Энгельс фактически содержал Маркса на свои деньги, будучи человеком сравнительно богатым. Так вот, это работа умещения в схемы мира, она есть страшная работа. Потому что схемы страшны тем, что они и удовлетворяют нас своей ясностью понимания, и освобождают от труда. Так вот, а героическое искусство, героическое сознание, это сознание труда, свободы и ответственности. Это чудовищного бремени, которое человек при любом поводе ищет возможности сбросить с себя это бремя. Это бремя труда и свободы, которое лежит на человеке. Что ничего без труда нельзя. Вот, например, без труда нельзя даже простейшего чувства. Ведь мы все время сталкиваемся с тем, что излияние чувств недостаточно. Например, чувствовать справедливость недостаточно для справедливости. Чувствовать любовь недостаточно для любви. Это в простейших ситуациях измеряется. Вот, например, вы с полной душой бросаетесь к другу, и почему-то вы наталкиваетесь на стену. Почему? Я ведь так люблю. или справедливость. Я ведь так вижу. Оказывается, справедливость трудиться надо. Потому что справедливость формой устанавливается. И чувство устанавливается через посредство искусства. Искусство в широком смысле слова, не обязательно там поэзии, литературы и так далее. Искусство как что-то, продукт сильно сколоченной формы. Вы помните, в Прусте есть такая сцена, как раз самые такие времена, когда он, Прус был больше всего преисполнен любви к своим родителям, и с детскими криками и визгом бросался им на шею, именно тогда родители его отталкивали, он не понимал. Он оставался один на один своим необъемным, громадным чувством любви, прекрасным чувством, и чувствовал себя несправедливо обиженным, непонятым. Да нет. Конечно, контакта не произошло по одной простой причине, потому что до этого мальчик валялся месяц тому назад, или день тому назад, или каждый день в течение месяца валялся в истериках и мучил своих родителей. Именно тогда, чтобы разделить твою любовь, когда ты преисполнен любовных чувств, не получится. В случаях родителей это еще поправимо. А вот с любимой женщиной, когда есть встреча и... Нет, ничего, не прошло общение. А я так хорошо был намерен. А я так хорошо любил. А в области мысли... Другое словосочетание такого же типа. Я ведь не хотел этого. Вот слова «не хотел». Я был так хорошо настроен, намерен. Это тоже разряд запрещенных фраз. То есть запрещенных для развитого героического сознания. То есть их нельзя, конечно, запретить. Я слово «запрет» здесь понимаю... применяю в смысле внутренней невозможности. То есть, когда что-то стало внутренне невозможным, если мы развились. Вот если мы развились, мы не можем мыслить так, чтобы можно было бы потом сказать, что это не входило в мои намерения, я этого не думаю. Скажем, в образ социальной мысли сочиняется какая-нибудь теория, перестраивается жизнь людей, а потом там обнаруживается зияющий концентрационный лагерь, и человек говорит, ну я этого не хотел. Простите, это... Этого не бывает. Это не принимается для героического сознания. Даже в качестве извинения не принимается для него. Не может. Как же значит, я не хотел. Потому что героическое сознание знает, что дьявол играет нами, когда мы не мыслим точно. Изволь мыслить точно. Значит, ты просто не мыслил. Не то, что ты этого не хотел, в смысле последствий. Нет, в тот момент, тогда. Вот тогда, когда был последний час, ты тогда не мыслил. Значит, мы все время бродим вокруг того, чтобы пытаться нащупать, где, в каком пространстве, когда совершаются наши собственные акты, в том числе акт мысли, акт нежности, акт сочувствия. Ведь вот я сказал слово точность. Вот, например, вот этой сцене Германта, которую я приводил и в лекциях, и сейчас повторил. Он, скажем, если бы он почувствовал, то мы знаем, что здесь была бы решена проблема, которая и называется странным словом. Точность. Ну, есть точность чувства. Но точность чувства, опять, не дар самих чувствований, как физика или психофизиологических явлений, а дар проработанности нашего сознания в онтологии, в законах бытия, которые позволяют, владение, которое позволяет нам присутствовать. И когда мы присутствуем, мы точно чувствуем. Вот Гермат не чувствует точно. Я сказал, потому что он не присутствует. Значит, точный так называемый акт, скажем, во-первых, слово «точность» применимо к чувству. Значит, точный акт чувства в данном случае, он в каком-то пространстве происходит. У него место есть. Понимаете? Он не есть свойство вот случайности нашей чувственности, в смысле нашего естественного природного устройства и раздражимости наших нервов. У одних они раздражимы, у других нераздражимы. Да нет, у Германта нервы, уверяю вас, такие же, как и у любого другого человека, точно чувствующего. Нервы такие же. А не точно он чувствует, то есть не открыт, и не может воспринять то, что перед носом стоит, по другой причине. Потому что, например, он умер, как выражается Пруст, в другом месте, не в этой связи, но я специально сейчас комбинирую. Он умер самому, так стал смог, да, умер самому себе. Ну, умер, потому что он сам в прошлом, он ведь в этом обряде, я сказал, там не сделанное. А не сделанное и есть смерть. Это мертвая часть его душевной жизни. Он умер самому себе. А для Пруста, конечно, было самое страшное. Умереть самому себе, не признать, отречься от мертвого, то есть выпустить человеческой связи, и не узнать Бога, или не узнать талант, не узнать день, это в данном случае это одно и то же. Не узнать. А как мы узнаем? Каковы законы узнавания? Встречи происходят, ну, в том числе, скажем, я бросился на шею родителям, и они меня толкнули. Я так люблю, и она меня оттолкнула. Вот и все есть. О, она на месте, я на месте, мы встретились. Ток жизни не прошел. Почему? Или почему я кого-то не узнаю? Например, я смотрю, могу смотреть на Сократа и видеть его уродство. А какими глазами я вижу его божественное тело? То есть Сократа действительного. Какими глазами? И какой шанс у Сократа, что он предстанет перед людьми, и они увидят то, что он есть. Потому что то, что он есть, невидимо глазом. А какие условия того, что мы можем видеть нечто невидимое глазом? Понимаете, ведь трудиться надо, чтобы даже чтобы тебя понимали. Потому что, вы знаете, перед Богом можно предстать в несовершенном виде. А перед людьми ни в мысли, ни в чувствах нельзя. Почему? Потому что люди, для людей любой повод хорош, чтобы не увидеть. Вот если перед вами оборванная мысль, а люди, мысли человеческие очень оборванные, то я, например, если у меня хороший вкус, могу сказать, фу, какая оборванная мысль, и не потрудиться посмотреть за лохмотьями, что на самом деле рвалось высказаться. Понимаете, люди ведь несовершенны в своих чувствах. Они рвется что-то действительное, и он не может этого сказать. А я могу не услышать вообще эту просто потому, что он плохо говорит. Вы посмотрите сейчас на российских диссидентов. Они же разговаривают, настолько не развита русская мысль, что они разговаривают с людьми на языке, на котором только с Богом можно было бы разговаривать. В том смысле, что он-то простил бы несовершенство и увидел бы тело человеческое страдание за несовершенным и глупым языком. Ну, ведь не с богами ведь разговаривают, а с людьми. Следовательно, не потрудились, чтобы была мысль. Сами виноваты. Хотя, допустим, я еще могу увидеть какую-то, что они хотели сказать. Простите, это случайно, во-первых. И люди не обязаны избавить тебя от твоего собственного труда артикуляции мысли. Варвара никогда не поймут в самых лучших его намерениях, в самых лучших его мыслях. И он будет обижен потом, он будет говорить так. И именно тогда, когда я был самым хорошим, именно тогда, когда я лучше всего был расположен, тогда кто-то камень положил в мою протянутую руку. ну, не только камни положат, хуже случится. Ну, что мы это имеем теперь? Значит, я говорю тем самым, что героическое сознание есть, во-первых, сознание труда, и, во-вторых, отсутствие извинений или, так сказать, ну, прощающих инстанций, если этот труд не совершен. Нет таких прощающих инстанций. Не на что сослаться. Потому что можешь. Механизмов нету, механизмов мысли не существует. То есть механизмы такие, которые ты мог бы, повторяю, отвернуться в сторону, и механизм сам поработал бы и произвел мысль. Вот она тебе, пожалуйста, мысль. Или механизм, скажем, приводить братство в механизм, который производил бы счастье. Невозможно. Можно что-то делать, и тебе может быть подарена дружба или братство. А наоборот... Не получается. А на философском языке, на языке теории, значит, я говорю так, скажем, есть культуры, в которых вообще не проработано онтологическое отношение между целью и средством. Вот, скажем, русская культура такова. И почему я не могу приводить примеров героического искусства из русской традиции? Даже Достоевский, ну, я, скажем, если меня сейчас завести... Я бы ринулся бы в разговор о Достоевском, я бы, в общем, показал бы вам, просто по полочкам, и доказательно показал бы вам Достоевского как литературного Хлестакова, гениального, талантливого, все что угодно. Наш самый настоящий Хлестаков. Просто... Ему не хватило, конечно, жизни, чтобы стать. Ему нужно было бы еще несколько жизней прожить, чтобы полностью... выкорчевывать из себя то, что он выкорчевывал. Он выкорчевывал, это нужно дать ему должное. Из себя, изживал. Но не успел. Не успел, и поэтому никогда не нужно возводить в систему мысли и представления и образа Достоевского, не нужно искать за ними систематической философии, потому что если мы выстроим систему, то она будет глупостью абсолютной. То есть это будет просто... примитивный бред. А вот артистическое присутствие, которое нельзя резюмировать, оно есть у Достоевского. И отделять от него мысль, как доктрину Достоевского, невозможно. Ну ладно, я отвлекся в сторону. Так вот, я тем самым расшифровываю то, о чем я начал говорить. Я говорил, что я сегодня попытаюсь ну, локализовать наш собственный акт чтения. Ну, чем мы, собственно, занимаемся? Вот этими выдерганными примерами и ходами я пытался пояснить, для чего нам нужно вот то, что мы делаем, и чем мы, собственно, занимаемся. Так вот, возвращаясь к проблеме вот этой вот героизма, который всегда сочленен с идеей или построением сильной формы. Потому что герой знает, что быть настроенным – это должна быть трудом сколоченная форма. На ней может что-то держаться. Кристалл. Язык. В смысле, в кавычках, конечно, но язык взят из фразы «варвар» – это безязыкий. А цивилизация – это язык. Справедливость, как механизм цивилизации, есть форма или язык, полностью, абсолютно отсутствующий в наших головах. Я обращаю на это ваше внимание. Полностью. Вот да, попытайся отдавать себе отчет в том, как мы реагируем, чего мы ожидаем. Попытаемся ловить самих себя на варварство. Потому что другого шанса быть не варваром нет. Если мы не узнаем, что мы варвары, то мы никогда не будем другими. И вот в связи с этой с формой, со спайностью героя, с формой и так далее, я приведу один еще термин, который вам пояснит область всех проблем 20 века, который мы занимаемся через Пруста. Это термин, и я ввожу нового автора. Вот во время перерыва меня спрашивали, кого из немецкой традиции, там я называл Рильке, а сейчас назову того, кого я в наших беседах называл. Назову Мюзиля, или Музиля.